Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, в студии Алла Балухина. Сегодня мы поговорим в программе о развитии цифровой экономики союзного государства. Еще в конце 2017 года президент Беларуси принял декрет о развитии цифровой экономики. Этот документ, в частности, вводит правила майнинга и оборота в стране криптовалют. Но главная цель документа, по словам белорусского лидера, обеспечить такие условия в стране, чтобы мировые IT-компании приходили туда и создавали востребованный в мире цифровой продукт. Отдельно в наших странах обеих работа по цифровизации экономики движется. А какие есть совместные программы и насколько они успешны, мы узнаем об этом у эксперта через несколько минут. Но вначале, как обычно, дайджест новостей. Его подготовила моя коллега Ольга Беляева.
Дайджест событий.
Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев. «Мы слышали, какая большая подготовка ведется в Беларуси к 75-летию Победы в той Великой Отечественной войне, которая унесла столько жизней, но сохранила свободу для всех нас», отметил дипломат. Музей Уржевского мемориала советскому солдату в Тверской области, который создается под патронатом Постоянного комитета Союзного государства, планирует организовать мультимедийное пространство. Здесь будут демонстрироваться кадры военной хроники, связанные с Ржевской операцией, событиями на Калининском фронте. Жителям Тверской области предлагается активно поучаствовать в наполнении экспозиции, приносить фотографии, фронтовые письма, другие документальные материалы о событиях на фронте и в тылу. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен годом памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ржевский мемориал намечено открыть 9 мая 2020 года. Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь усиливают контроль за ввозом животноводческой продукции из Европейского Союза. Об этом сообщили на сайте российского ведомства. Контроль вводится на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже, говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что усиленный контроль связан с широким распространением африканской чумы свиней в государствах-членах Европейского Союза, в частности в Польше и странах Балтии. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в заседании Российско-Белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что последние 10 лет объем экспорта продукции военно-промышленного назначения составил более 1 миллиарда долларов. На данный момент тульские предприятия производят самые современные вооружения. В рамках договоренности с Республикой Беларусь объем экспортных контрактов составляет 2 миллиарда рублей. В то же время предприятия белорусского ОПК поставляют оптические системы и изделия высокоточной механики в Тульскую область на сумму 300 миллионов рублей. На границе трех государств – Беларуси, Латвии и России – открылся молодежный лагерь «Беларусь». В нем отдохнут более 500 ребят. В программе спортивные соревнования, интеллектуальные битвы, развлекательные мероприятия. Лагерь расположен на кургане «Дружба» в Витебской области и собирается уже 28 лет. Это визитные карточки региона, считает первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.
Наш лагерь «Беларусь» – это бренд, это уже стиль, это легенда. 28 лет, и все новые и новые поколения приезжают сюда. И чему учит этот лагерь? Этот лагерь учит тому, что несмотря на время, несмотря на годы, несмотря на границы, всегда можно дружить и всегда можно общаться.
С 9 по 29 августа во Всероссийском детском центре «Орленок» пройдет военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных и кадетских училищ России и Беларуси. Кадеты и суворовцы примут участие в конкурсе «Строй и песни», «В строю застыли флаги», спортивных и развлекательных мероприятиях. 17 августа в рамках смены пройдет День союзного государства. Программа дня начинается с праздничной линейки, далее выставка-презентация училищ, военно-техническая игра «Наследники Победы» и завершится день тематическим вечером «Россия и Беларусь в союзном государстве». Фильм белорусского школьника получил гран-при на фестивале «Киношорты» в Калининграде. Он называется «Зов моря» и посвящен семейным традициям моряков. Сценарий к нему написал белорусский школьник Ярослав Радзивилла. Он также сыграл в нем главную роль и был удостоен еще одной из главных наград фестиваля – за лучшую мужскую роль. Фестиваль «Киношорты» проходит в рамках тематической смены в Калининградском центре развития одаренных детей. Участниками тематической летней школы, во время которой школьники снимали короткометражные фильмы, стали более 140 ребят из 8 регионов России, а также 9 школьников из Республики Беларусь и 13 из Польши.
Дайджест событий.
И теперь к теме цифровой реальности и стратегических задач союзного государства. Основатель Давосского экономического форума Клаус Шваб утверждал: «Мы стоим у истоков четвертой промышленной революции. Она началась на рубеже нового тысячелетия и опирается на цифровую экономику. Ее основные черты – это вездесущий и мобильный интернет, миниатюрные производственные устройства, которые постоянно дешевеют, искусственный интеллект и обучающиеся машины». В студии со мной зав. Делом Института прикладной математики имени Келдыша доктор физико-математических наук Георгий Геннадьевич Малинецкий. Здравствуйте, Георгий Геннадьевич.
Здравствуйте.
Итак, развитие человечества дошло до той стадии, когда мы стали все больше думать о повышении качества нашей жизни. А цифровую экономику, наверное, можно назвать инструментом, который призван решить эту задачу или приблизить нас к ее исполнению. Как вы считаете?
Я считаю, что как каждая серьезная экономика, как каждая серьезная инновация или технология, есть у каждой монеты прямая сторона и оборотная. И, соответственно, можно использовать открывающиеся возможности как в плюс, так и в минус.
Ну, а что означает конкретно термин «цифровая экономика»? Вот, чтобы было понятно всем самым простым людям.
Это довольно абсурдное название и не слишком удачное. Потому что экономика, начиная с египетских жрецов, когда они начали собирать налоги, всегда была цифровая, люди всегда писали цифры. Поэтому слово «цифровая», оно не вполне отражает суть дела. Во-вторых, то, что касается экономики, если мы посмотрим на программу развития белорусского государства и программу развития России в области цифровизации, то мы видим, что к экономике она имеет удивительно мало отношения. Поэтому скорее следует говорить о компьютерной реальности. Но раз термин введен, будем его использовать.
Ну, хорошо, а что в этот термин, какие значения вкладываются, как это выглядит?
По сути дела, есть два принципиально различных подхода. Первый подход связан с тем, что это не что иное, как услуги. Ну, например, это служба одного окна. Например, это цифровая медицина, когда врач, вас не видя в глаза, получив какие-то бумажки, дает вам некие советы. Наконец, это может быть разные криптовалюты. То есть, на самом деле, это экономика услуг. Это один подход. И второй подход, на котором настаивал Желез Иванович, Алферов, это то, что связано с экономикой, которая производит новые товары, производит более качественно, более эффективно. И, на наш взгляд, алферовский императив гораздо ближе к тем задачам, которые ставят президенты союзного государства Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Но в тех документах, которые приняты в России и в Беларуси, акцент сделан именно на экономике услуг.
Хорошо, скажите, вот как в союзном государстве вообще движется цифровизация?
Следует разделить вопрос на два вопроса. Ведь все начинается с науки, правда? Именно ученые, казалось бы, должны смотреть далеко и указывать, в каком направлении следует двигаться. И здесь огромные есть достижения, на мой взгляд, и у белорусских, и у российских исследователей. И поэтому мы уже 2 года проводим такой форум, как «Проблемы цифровой реальности. Проектирование будущего в культурно-деловом центре при посольстве Беларуси в Российской Федерации». Он вызывает огромный интерес. Очень много блестящих докладов, очень интересные разработки. Но вот из белорусских коллег я бы обратил внимание на очень интересный подход Анатолия Аркадьевича Лазаревича, директора Института философии Национальной академии наук Беларуси. Он предлагает говорить не о философии, не о любви к мудрости, а о технософии, о новой гуманитаристике, о том, что виртуальная реальность настолько меняет наш мир, что это должно сказаться на наших смыслах, на наших ценностях. И он показывает, как это должно сказаться. Это очень глубокий подход.
А как? Могли бы вы пересказать?
Очень просто. Реальность у нас одна. Самая дорогая, как и жизнь, у нас одна. И поэтому мы должны быть не придатками компьютеров. Мы не должны переходить в быстрый мир, а мы должны рассматривать компьютеры, которые, ну, некое средство. Не надо придавать им слишком большого значения. По сути дела, мы сейчас слишком глубоко находимся в виртуальной реальности. Вот когда школьников вывозят на лагеря летом, есть такой интересный лагерь «Газпрома», он хорош тем, что в нем нет электричества.
Вот как.
Да, и первые 3 дня дети находятся в мобильных телефонах.
Но это любой походный лагерь.
Конечно.
В палатках,
а потом начинается ломка, и дети начинают оглядываться друг на друга. А оказывается, это же очень интересно. Это гораздо интереснее, чем стрелялки и догонялки. Это проявляется и в большом, и в малом. Жизнь гораздо выше, чем виртуал. Вторая вещь, мне кажется, очень важная и для России, и Беларуси. Российские школьники заняли на вот недавно проходившей олимпиаде роботов в Коста-Рике.
Они робототехников,
заняли...
да?
Про робототехники, да. Они заняли все первые места во всех номинациях.
Но вы знаете, наши школьники занимают все первые места и по физике, и вот сейчас по химии, и по математике. И ребят наши молодцы, выступают
молодцы.
Прекрасно. И золотые медали привозят.
Аналогично и белорусские ребята также молодцы. Они, ну, находятся в первой пятерке. И вот идея введения робототехники в среднюю школу России и Беларуси принадлежит Светлане Николаевне Сиренко, очень талантливому белорусскому исследователю, имеющему очень интересные конкретные разработки, которые действительно могут очень быстро быть использованы и в средних школах, и в высшей школе России и Беларуси, как сделано во многих ведущих странах. Поэтому, на мой взгляд, то, что делают ученые Беларуси и России, оно удивительно интересно. Приведу пример российских ученых. Например, если исходить из алферовского императива, то компьютерная реальность, она позволяет создавать удивительные системы управления. Ну, например, вот мы уже много лет толкуем относительно дороги железной между Москвой и Казанью, которая должна двигаться, скажем, 200-300 километров в час. Это вчерашний день. Вот те разработки российских ученых, которые делались в Институте радиоэлектроники Российской академии под началом такого удивительного инженера Терентьева, в ряде других организаций, они позволяют строить так называемый вакуумный транспорт, когда по трубе, ну, скажем, давайте пока не говорить о поездах, но говорим о грузах. Так эти грузы можно перемещать, если в трубе есть вакуум, то сопротивления нет, он парит над этим всем. Так можно перемещать с удивительно маленькими затратами энергии со скоростью 6400 километров в час. И это становится благодаря той самой компьютерной реальности, потому что до того, как не было цифры, не было таких систем управления, этим нельзя было управлять. Поэтому то, что делается ученые, они прошли свою часть пути. То, что касается практической реализации, оно далеко от того, что заслуживает союзное государство.
Но вы сказали, что к ученым мало прислушиваются. Скажите, а что тогда вот необходимо союзному государству для обеспечения технологического суверенитета и как этого добиться?
Вы знаете, мне несколько лет назад довелось беседовать с Жеем Ивановичем Алферовым. Я ему задал простой вопрос. У меня, говорю, есть 100 рублей для решения 2 задач. Чтобы люди жили лучше и чтобы была обеспечена национальная безопасность. Во что их надо вложить? Он ответил, не задумываясь, только в элементную компонентную базу. Понимаете, все страны сейчас делятся на 2 категории. Первая – делают мобильные телефоны. А вторые умеют по ним только говорить. К сожалению, и Россия, и Белоруссия сейчас оказалась во второй категории. Но это же абсурдно говорить о цифровой экономике, о компьютерной реальности, не умея делать своих мобильных телефонов и компьютеров. И Алферов настаивал, что именно с этого надо начинать, потому что, ну, давайте поговорим о национальной безопасности. От 80 до 95% всех возможностей современного оружия, они определяются той электроникой, которая у него зашита. Компьютерная реальность, без нее не осуществить новой индустриализации, к чему призывают президент Путин и президент Лукашенко. Поэтому, естественно, акцент сделать именно на этом. Что касается криптовалют. Криптовалюта — это то, что позволяет нам с вами, например, обмениваться некими сообщениями, о которых никто не узнает. Умные контракты, другие контракты. Нам есть что скрывать? Нам есть что прятать? Мне кажется, нет, правда?
Согласна.
А это замечательная вещь криптовалюты, если вы хотите торговать оружием, например, подпольно, или наркотиками, или у вас большой интерес к порнографии. Вот в остальных случаях компьютерные возможности без всяких крипто вещей гораздо более эффективны. Более того, на наших форумах, о которых я говорил, российско-белорусских, мы именно об этом говорили. Мы предсказывали, что резко упадет биткоин, и это произошло, с одной стороны. А с другой стороны, мы объясняли, что эти технологии имеют очень узкую сферу приложений. И так и оказалось. Если Росатом в свое время, не слушая нас, купил огромные майнинговые фермы для того, чтобы майнить, то сейчас все это продается за бесценок. И поэтому, если бы в России, в Беларуси чуть-чуть больше бы слушали ученых, на мой взгляд, было бы не хуже.
А вы сказали, что Жора Салфёров настаивает на элементной компонентной базе.
Да.
А что это такое?
Простой пример. Жорис Иванович Алфёров получил Нобелевскую премию за тетраструктуры. Это основа мобильных телефонов, основа космической связи и всего остального. Так вот, все спутники на высоких орбитах еще не так давно летали на российской базе элементной. То есть это те самые микросхемы и все остальное. А сейчас только на американской. Потому что производство, по мнению Жориса Ивановича, было развалено по всем постсоветском пространстве, кроме двух стран. Это Россия. Конечно, оно растаяло по сравнению с тем, что было в советские времена. И Белоруссия. Белоруссия — это завод «Интеграл», это завод «Планар». И вот по его мысли именно с этого и надо начинать всю цифровизацию и всю компьютерную экономику. Именно эти заводы, а в России это «Ангстрем», в России это «Микрон», их надо поднимать. Потому что на чужой элементной базе сделать что-то принципиально новое не получится. И поэтому вот ученые как раз и советуют начинать с того, чтобы у нас были свои компьютеры, свои мобильные телефоны, и чтобы мы ощущали свою технологическую независимость. И чтобы наши спутники работали не так мало, как они работают. Вы помните «Белое солнце пустыни»? Помните Верещагин? Его спрашивают бандиты, а зачем же ты делаешь-то это все? Ты говоришь, за державу обидно. Понимаете, вот на мой взгляд, очень важно, и здесь очень велика роль ученых, что нам должно быть за державу обидно. Ну как же мы, союзное государство, не имеем своей элементной базы? Почему нужен импорт все время? Понимаете, и как же мы за 20 с лишним лет реформ, мы так и не решили этой задачи? И поэтому Жорис Иванович, у него это вызывало большую душевную боль. И, на мой взгляд, так или иначе, здравый смысл бьет вверх. Так или иначе, алферовский императив, он возобладает. Но если слушать ученых России и Беларуси, то это и произойдет чуть-чуть быстрее.
Угу. Ну, фактически, мы сейчас ответили на мой следующий вопрос, как добиться высокого конкурентного уровня. Да, надо развивать свою электронику, элементную базу и так далее.
Вы знаете, еще один очень важный момент. Игорь Васильевич Курчатов, создатель нашей атомной энергетики и атомной бомбы, он говорил, надо уметь обгонять, не догоняя. Вот сейчас мы почему-то хотим все время догонять, конкурировать, догонять. Понимаете, мы должны двигаться туда, вперед. Понимаете, мы должны предлагать не те решения, которые уже апробированы на Западе, а свое. Вот вы очень точно процитировали слова Александра Григорьевича Лукашенко о том, что мы создадим условия, и к нам придут и научат нам. Помните, как создавали такие, приходите и владейте нами. Да нам не надо, чтобы нами владели. Вот не дали, как на прошлой неделе на одном из семинаров, я слушал принципиально новая разработка, которая позволит выйти к компьютерам, если, естественно, ее поддержать, на уровень от 100 до 300 гигагерц. Это выше, чем в мире. Понимаете? Поэтому здесь, мне кажется, опять же, процитирую алферовские слова, наша беда в том, что наши чиновники не доверяют нашим ученым. Они не имеют для этого никаких оснований. Но до тех пор, пока они не доверяют, мы не будем двигаться слишком быстро.
Хорошо. А современные компьютерные технологии, они помогают и в задачах управления, да? Вот насколько у нас развиты эти современные компьютерные технологии и насколько они вот помогают в задачах управления?
Управление начинается с людей. Первый директор нашего института, Мстислав Всеволодович Келдыш, когда начиналось развитие электроники, он задал сотрудникам такой вопрос. Где компьютерные технологии позволят продвинуться наиболее быстро и наиболее эффективно. Люди серьезно проанализировали и дали следующий ему совет. Когда вы пойдете на самый верх, скажите, что, конечно, в задачах управления. Он явился к Никите Сергеевичу Хрущеву и сказал, что именно задача управления — это там, где компьютеры дадут очень быстрый эффект.
Неужели в хрущевские времена что-то говорили о компьютерах?
Именно так. Более того, другой выдающийся советский ученый Никита Николаевич Моисеев говорил следующее, что если мы будем управлять на основе математических моделей, это даст экономический эффект, сравнимый с работой всей страны в течение 5 лет. То есть тогда об этом говорили. Никита Сергеевич Хрущев сказал, ну что, но этого не надо. Да мы своим умом крепки, зачем нам все эти компьютеры? С чем уж с управлением-то мы справимся? И вот, вы знаете, и ситуация ровно такая же. Вот сейчас ситуация ровно такая же. Наш президент дал указание заняться стратегическим планированием. Хорошо. Естественно, стратегическое планирование следует, вообще говоря, нужны реальные данные, нужны компьютерные системы, нужны математические модели, ну, для того, чтобы действительно заглядывать в будущее на 20-30 лет. Что же произошло? Вместо того, чтобы обратиться к людям, которые немножко в этом понимают, обратились к нашим чиновникам. И вы знаете, они на разных уровнях власти, они подготовили документы по стратегическому планированию в количестве, ну, около 100 тысяч. Естественно, документы есть, а планирования нет. И, как говорил Ленин, по форме все правильно, а по существу издевательство. Если смотреть на развитые страны, то, безусловно, каждая страна имеет банк моделей, она имеет банк данных и имеет индикативное планирование. Скажем, японцы имеют прогноз на 30 лет. И, исходя из этого прогноза, они намечают 5-летний план, намечают те проблемы, которые должны быть решены. Более того, это то, что определяет развитие страны. То есть я, например, я японский предприниматель. Я прихожу и говорю следующее. У нас вот есть национальных целей 50 на это 5 лет. Вот я беру за этот пункт, и я претендую на, соответственно, налоговые льготы.
А какие отрасли становятся локомотивами цифровой экономики? И раз уж мы называем ее цифровой экономикой, а не как иначе, давайте уж так ее и именовать.
Вы знаете, давайте мы посмотрим на 50 лет вперед. Для этого нужно посмотреть, чем сейчас занимаются ученые, работающие в сфере фундаментальных наук. Главное сейчас — это человек. Каждая третья научная работа выполняется в области медицины. То есть, по сути дела, у нас сейчас есть принципиальная возможность проанализировать геном каждого отдельного человека и для каждого отдельного человека сделать лекарство, лекарство, которое поможет ему. Поэтому есть две задачи в области, на мой взгляд, цифровой экономики, если мы будем следовать Алферовскому императиву. Первое. Нам, наконец, нужно иметь свою электронику современного мирового уровня. Это наши невыученные уроки, нам надо их выучить. А второе, заглядывая в будущее, одна важнейшая сфера — это то, что связано с человеком, с его здоровьем, с его персонализированной медициной. То есть здесь возможности совершенно огромны. Ну и для того, чтобы быть конкретным, приведу пример корейской программы. Они полагают, что те дети, которые родились в 2019 году, что 5% из всего населения, оно будет жить больше 100 лет. И одна из компонент этой масштабной программы — это то, что связано с цифрой.
Хорошо. Скажите, вот эксперты вашего института прикладной математики имени Келдыша говорят, что переход к новому этапу развития человечества будет проходить в результате гуманитарно-технологической революции. Ее основу составят такие новые технологии, ориентированные на развитие человека. Энергетика, материалы, цифровые технологии, а также науки о жизни. В результате будет сформирована новая среда обитания человека, включающая природу, технологии и культуру. А вы могли бы описать, какой будет эта новая среда и за счет чего она будет создана?
Да, есть два пути. Путь первый. Путь первый — это тотальный контроль.
За человеком.
За человеком. Это то, что называется эра гиперконтроля. В некой стране каждому человеку выставляют социальный рейтинг каждый день.
Да, то, что мы видим в Китае.
Ну, благодаря этому проекту, я знаю данные, правда, на прошлый год, на лето прошлого года, 11 миллионов человек потеряло возможность покупать билеты на самолеты и 4 миллиона на скоростные поезда. То есть первый вариант — это тотальный контроль. Инструмент, равного которому у элит еще не было.
То есть отсутствие личного пространства вообще у человека, каких-либо тайн.
Абсолютно, да. Все становится абсолютно прозрачным. Это один путь. А второй путь — это, давайте честно скажем, это путь коммунистический.
Вот как.
Да. Смотрите.
Неужели эта идеология не устарела?
Нет, конечно же. Но смотрите. Капитализм — это идеология индустриальной эпохи, когда все население занято трудом. Что такое индустриальная эпоха? Это каждый человек, это деталь или винтик в огромном социально-технологическом механизме. Понимаете, отсюда и незаменимых нет. Отсюда метафора огромного завода. Мы все вот сейчас в сфере производства и в сфере управления есть место в развитых странах только для четверти населения. Что должны делать три четверти? А вот это именно то, о чем мечталось. Это возможности для искусства, для науки, для творчества. Оно приходит совсем не так, как мыслили классики, но оно приходит. И понимаете, если у людей нет в душе желания творить, праздный мозг — мастерская дьявола. То есть это может быть совершенно жуткий мир. Но если у людей вот это есть в душе, то вы знаете, но это путь в сказку.
О, какое замечательное у нас завершение получается. Спасибо большое, друзья. Сегодня вместе с нами был зав. Отделом Института прикладной математики имени Келдыша, доктор физико-математических наук Георгий Геннадьевич Малинецкий. Спасибо вам, что вы пришли к нам. А я хочу еще завершить программу цитатой из научного доклада известного ученого Константина Колина. «Новая цифровая реальность радикальным образом изменяет не только общество, но и самого человека». Ну что ж, спасибо большое всем, кто нас слушал. Программу вела Алла Болохина. До новых встреч. До свидания.